Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Может ли Библия повлиять на человека? Как повлиял синодальный перевод Библии на русскую историю? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Но программа «Б», собственно, посвящена тому, как Библия влияет на нас, как Библия влияет на этот окружающий мир и как она может трансформировать. И сегодня мы решили как раз-таки поговорить не про Библию, про Библию, в том числе про переводы Библии, в том числе и про влияние Библии на человека. У меня в гостях, наконец-таки, давно у меня не было моего дорогого друга, старого друга, Алексей Валерьевич Синичкин, историк церкви и историк церкви евангельских христиан-баптистов, нужно сказать, церковной истории евангельских христиан-баптистов, пастор церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Леша, привет, я очень рад тебя.
Привет. Идите. Всем привет.
Да, и, конечно же, ну, у нас есть, так сказать, есть с Алексеем Валерьевичем повод, чтобы поговорить о Библии. В общем-то, зачем двум баптистам повод, чтобы поговорить о Библии?
Вот и не надо.
Не надо особо. Но у нас все-таки есть повод, потому что в 2026 году исполняется 150 лет, круглый юбилей, значит, синодальному переводу Библии на русский язык, который так трудно пробивал себе дорогу. Мы поговорим об этом, почему это все было, как это все происходило. Если написать книгу по поводу, вот, о том, как синодальный перевод Библии, в общем-то, пробивал себе дорогу, как он реализовался, можно целую детективную историю, мне кажется.
Да, бестселлер был такой кровавый.
Ух, да, там, значит, там были, конечно, нешуточные страсти, были, сражались, можно сказать, гиганты в разных противоположных лагерях, да, и все-таки сегодня, не менее большие битвы происходят сейчас против других переводов Библии. Зачем они, если у нас есть синодальный, да? Ну вот, в общем, будем говорить. Начну я с небольшой цитаты. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, может ли изменить нашу жизнь Священное Писание? Вот каким образом это происходит? Александр Сергеевич Пушкин, ну, солнце русской поэзии, писал: «Священное Писание, сколько его не перечитывает, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире, в ней все есть», считал Александр Сергеевич Пушкин. Собственно, трудно не согласиться с русским классиком, особенно зная, да, через какие искушения пришлось пройти Александру Сергеевичу. Прошел он через увлечение, когда-то, как тогда любили говорить, афеизмом, да, атеизмом, вольтерианством. В общем, Вольтер никогда, собственно, не был атеистом, он был деистом. Но вот все равно Александр Сергеевич вот проходит через это увлечение, в общем-то, приходит к вере, и можно сказать, что мы, собственно, как христианин находился в таком просто начальном периоде, да, начал писать духовную лирику и так далее, да, вот, и,
в общем... Но учесть надо, что на период рассвета Пушкина, то есть это вот 20-е годы, да, это же были годы как раз проникновение перевода нового в русскую, и это был Санкт-Петербург. Это было как раз все не в углу делалось, как бы, и интерес к писанию был огромен. Именно узнать и у, ну, верхушки, у элиты, ну и потом это пошло уже ниже.
Да и все, собственно, если посмотреть все окружение Пушкина, это люди, которые, ну, тот же самый там, ну, предшественники Пушкина, это тот же самый Батюшков, да, если вспомнить, да, Жуковский, все, фактически все в окружении, Гоголь, да, это все те люди, на которых Библия оказала невероятное влияние, трансформировала жизнь настолько, что сегодня, например, там литературоведы, филологи, историки литературы говорят про двух Гоголей, да, там, то есть, вот, Гоголь времен,
да, ну, да, и...
из Диканьки в Дру Гоголь, «Мертвых душ» и Гоголь его да, переписки с друзьями, избранные места из переписки с друзьями, да, вот, то есть, пожалуйста, да. Хотя, в общем-то, Гоголь неделим, просто проходил, как любой человек, свои этапы, да, духовной жизни. Вот давай про этапы духовной жизни. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, может ли Священное Писание повлиять Библии, повлиять. Библии, какие впечатления?
Ну, впервые я достаточно поздно прочитал Библию, мне было 29 лет, хотя я был начитанный мальчик, считался начитанным мальчиком, в общем-то, достаточно, да, обладатель большой библиотеки, наверное, один из больших тогда обнесятых, почти 5000 книг у меня было на тот момент, это была приличная для мальчика библиотека, да, личная, вот, но Библии там не было, и вот так получилось, что я сначала получил Новый Завет, да, начал, сначала ничего не понимал, но потом потихонечку как бы втянулся, как говорят, да. И я получил, как раз Библию подарили в день покаяния. Так получилось, что вот у меня все наоборот. Сначала я встретился с живым Богом, как говорят, ну, евангельские верующие, да. Потом я получил Библию, и, конечно, Библия на меня произвела гигантское впечатление. Это был год чтения только Библии. Я больше ничего не читал целый год. Что не характерно, в общем, для меня, да, я одновременно 5-6 книг читаю, вот, до сих пор, да, параллельно, вот, и оно у меня открывалось на любимых местах, но в то время все было подчеркнуто, расписано, вот, на любимых текстах, на любимых, вот, поэтому, в общем, да и мое, в общем, переизменение, мое, как бы, возрождение, мое, ну, такие термины, может быть, такие сугубо наши конфессиональные, но мое изменение, оно, конечно, прошло с Библией в обнимку, можно сказать, да. Была. И до сих пор остается, в общем-то, самая читаемая книга, вот сколько, больше 30 лет уже на сегодняшний день.
Ну, не был бы ты баптистом, если бы сказал по-другому.
И баптисты не читают Библию, поэтому не все так сразу здорово. Да?
Угу. Вот. Ну, вот видишь, мне кажется, что... Ну, да, вообще, Священное Писание, конечно. Я познакомился чуть пораньше, но я и помладше тебя, можно сказать, на десяток лет, то есть на 10 лет. Значит, что можно, ну, что мы... У меня, например, я сначала как раз прочитал Библию, а потом произошло мое духовное возрождение, я довольно сильно сопротивлялся. Я помню, что в Библию в то время было довольно сложно достать, хотя это были уже 90-е, пожалуйста, она была, ну, в общем, достаточно свободным, ну, достаточно свободно можно было. Но все-таки так в любом книжном вроде как еще не найдешь. Вот. И я помню, что я специально заказывал во Владимире, в букинистической такой лавочке, заказывал себе Библию. Вот она тут у меня там лежит, старенькая уже. Тогда шрифт нормальный, сегодня я уже этот шрифт не могу читать.
Да, слишком. Да, я вот те, что Библии читал, да. У меня, к сожалению, первые мои Библии как бы утрачены. Там самую любимую тащили, просто украли из дома. А вторую я... забыл, выхватил ребенка, схватил и забыл на в автобусе. Вот. Ну, наверное, кому-то было очень нужно. Вот. Сейчас я эти Библии не могу уже. Я бы их уже не читал, сейчас я читаю уже крупным шрифтом. Но тогда это было что-то.
Ну, я думаю, что вообще это очень, да, мне кажется, важный момент столкновение с Священным Писанием, поэтому у меня как раз вот по классической модели происходило. Я долго сопротивлялся. Кстати, у тебя какое любимое Евангелие?
Ой, ну, наверное, то, которое я... У меня получилось так, что я последний год проповедовал стих за стихом на два Евангелия. И вот которое, наверное, я в самом, как бы, разбирался. Наверное, одно из любимых у меня все-таки Марк. Да, вот почему-то, не знаю, все Иоанна любят, а вот у меня Марк, на втором месте Лука. Вот иногда они, потому что я их просто до изнеможения. Вот у меня Марк и Лука, вот они как-то вот конкурируют в моем, понимании, да.
Ну, я как раз проповедую уже пару лет на Евангелие от Иоанна, поэтому я тут по классике, да. Иоанн всегда был моим любимым евангелистом. Ну, и Лука, тут соглашусь с тобой, Лука и Иоанн.
Нет, Иоанна потрясающая, Евангелие, да. Ну, вот как-то вот у меня вот...
Ну что ж, давай вот поговорим. Может ли Библия повлиять на человека? И почему принцип соус-скриптуры, то есть только Писание, так важен для евангельских христиан?
Ну, на самом деле, Библия влияет на любого человека, который ее начинает читать. Да? То есть она... Вот даже ты процитировал Пушкина, там можно брать целый ряд других авторов. Библия влияет на... колоссально повлияла именно... Причем интересно, что же, вот если эпоху Ренессанса брать, да, разум Роттердамский, когда начали приводить тексты на... Ну, это взрыв произошел. Прошел взрыв определенный, который вошел, привел к тому, что называется реформация, да. Потом люди привыкают к Библии, потом еще один взрыв, который называется евангельское христианство, там, вот, и колоссально там целые пласты людей меняли свое мировоззрение. То есть, и даже вот этот пуританизм, который оказал влияние на капитализм, то есть огромное, да, влияние имеет. И я знаю, ты знаешь сотни людей, если не больше сотен, да, там аккуратно, которые Библия просто произвела настолько колоссальные перемены в жизни, что они, в общем, поменяли мировоззрение, жизнь, судьбу свою. Ну, так как бы говорят, что я никогда не подумал, что эти люди были спившиеся совершенно как еды или творили то, что они делали, да. А что? Они начали читать Священное Писание. Они начали читать Священное Писание как Слово Божие, как Слово своего Бога. Не просто как книгу, которая, да, их потрясло, и то, что они написали, их настолько потрясло, что они последовали за тем, что там написано, да, и это меняло их жизнь. То есть это не какая-то там формула там самовнушения, самотренинга, это вот как бы вот такое влияние. Недаром Библия – самая издаваемая книга, и Гутенберг напечатал, для чего станок Библию напечатал, да, и первые печатные станки и на Москве, и Иван Федоров, то есть апостол он напечатал Новый Завет. То есть люди, соприкасаясь с Библией, сразу начинали каким-то образом делать так, чтобы кто-то еще ее прочитал. Вот интересная особенность этой книги, да, то есть она оказывает гигантское влияние на людей.
Ну, там, да, ты же понимаешь, что, например, там Герберт Маршал Маклюин, известный футуролог канадский, писал о том, что вот многое произошло именно благодаря тому, что там одна из технических революций – это книгопечатание, и книгопечатание именно попадает в реформацию, да, вот в эпоху реформации резкое распространение священного писания, доступность, да, лютеровский перевод Библии, который, конечно же, абсолютно революционный для своего времени, именно потому, что это тогда простой, понятный, доступный немецкий язык простому человеку, который мог читать, толковать и жить, и стараться жить по Священному Писанию. Это, конечно же, революционный. Вообще сдвиг, революционный сдвиг в сознании произошел.
Даже Библия короля Якова, King James, легендарная для англоязычного мира. Сейчас мы ее как-то смотрим, ну, ну, как бы, а тогда это был просто взрыв, это был взрыв с мозга, это основание пуританизма, это, вот я еще раз повторюсь, да, это фактически преобразование куска земли, который сейчас называется Соединенными Штатами Америки и Канады, да, вот это огромное, если уж брать там все влияние, да, это вот гигантское влияние, да, вот. И сейчас оно оказывает влияние. Мы просто не подозреваем, сколько какие тиражи печатаются в Китае. Просто мы просто не очень сильно об этом разбираемся. До сих пор эта книга оказывает громадное влияние на мировоззрение людей.
Михаил Иванович Пирогов. Да, один из отцов российской гнойной хирургии, один из отцов русской анестезии, да, и так далее, и тому подобное, ну, собственно, гигиены и так далее. В общем, величайший русский медик, хирург, ученый и мыслитель писал: «Мне нужен был отвлеченный, недостижимый высокий идеал веры, и принявший за Евангелие, которое я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал. Я специально выбрал Пушкина и Пирогова, потому что они оба прошли через атеизм». Да? Они оба были атеистами, и с ними происходит эта трансформация. У Пирогова она невероятная трансформация. Он сам просто может почитать, если друзья не читали, совершенно замечательный мемуар Пирогова, который называется «Записки старого врача». Невероятная книга, где он описывает, вот это тот человек, который писал свое духовное возрождение от начала и до конца, все те этапы, которые он проходил. И он отметил как раз вот эту трансформацию. В этом году, как раз эта трансформация происходит благодаря синодальному переводу Библии. Да? В этом году мы отмечаем юбилей 150 лет синодальному переводу Библии на русский язык. Как вообще переводы Библии повлияли на историю цивилизации?
Ну, на самом деле, если брать, давайте Россию, потому что если тогда цивилизацию мы уже поговорили немножко, так, про Кинг Джеймс проговорили, про...
Ну, там, вначале Вульгата Стридонского,
Вульгата, которая повлияла, хотя очень неудачный перевод, как мы понимаем, но она повлияла на латиноговорящий мир, то есть слово Бога, Библия и Слово Бога, оно пробликает благодаря переводам в те значит, слои человечества, которые не говорило на, например, арамейском, на греческом, на других не могло. Собственно говоря, что происходит, да, если брать уже там раннюю историю Септуагинта, да, которая приводится именно в Александрии. Самый ранний перевод, да, слова Божьего Септуагинта, она огромное влияние оказала на греческую диаспору.
Ты имеешь в виду греческий перевод на
Ветхого Завета? Да, это греческий перевод Ветхого Завета на греческий язык. То есть это вот уже тогда, это третий век, да, это перевод 70 толковников легендарный, и она оказала гигантское влияние. Проходит несколько столетий, мир говорит не только на греческом, он говорит и на латыни, переводится Вульгата. Кстати, в Вифлееме она переводится, да, так, вот. И она определила судьбу мира на 10 веков, по существу, да, ну, христианского мира. То есть это был единственный читаемый перевод в то время. Да, он был неудачный, он был неточный, он определил богословие католической церкви, но тем не менее он был.
Августин очень критично относился к переводу Стридонского, хотя они были близкие друзья.
Да? Да. Ну, собственно говоря, те, кто знал греческий язык, они, естественно, кривились, читая Вульгату, потому что... Вот. И... Вот. Потом проходит какое-то время, да, начинается эпоха Ренессанса, то есть возрождение, еще не реформация, а Ренессанса. Вы знаете, что примерно на 100 лет раньше это все началось, да, и появляются как бы гуманисты северные. От южных они отличаются, то есть южные, ну, вообще возрождение, снова рождение, назад к источникам, да, это вот такой лозунг. И в отличие от южных, которые занимались там живописью, культурой, те пытались заниматься рукописями, то есть старыми греческими рукописями на греческом языке, на других языках. И они обнаружили отдельные экземпляры греческих текстов Нового Завета. Он был Разбор Тадамский, его компания, да, его ученики. И они начали эти тексты вводить, так сказать, в оборот, как сейчас бы сказали, в научный оборот, публикации, ну, сейчас бы сказали публиковать на телеграм-каналах или в интернете где-то, да. Вот, тогда этого еще не было. И они, именно эти тексты повлияли на... В это время Уиклиф работает над переводами, да, это... В это время появляются гуситы, в это время появляются новгородские злые ереси, если брать Русь Великую, да. Это же одновременно все появляется. Вот это влияние переводов, это влияние целых... Вот это влияние гуманистов, северных гуманистов. Не все они изучены до сих пор, эти влияния, конечно говоря, потому что смотришь по годам, вот они практически, мы просто не знаем вот этой связи, но тем не менее, да. И именно эти люди, они возбудили Лютера, да, который потом, в конце концов, сел и сделал немецкий перевод, который стал основным переводом реформации. Вот. И прошел взрыв, вот этот взрыв, который мы знаем, 17-й год, но на самом деле это условная дата, да, потому что дорогое рвение, ну как условно, это вроде 95 тезисов. Но уже мир был готов, уже был перевод, уже были тексты, да. Вот, и потом проходит еще какое-то время, появляется английский перевод, King James, так называемый, да. У многих это священный перевод, примерно как наш синодальный, да, как сегодня, то есть некий святой перевод появляется King James, да. Вот, и вот. Но на Руси все гладко, ну как гладко. Не так, книгопечатание поздно пришло на Русь достаточно, когда первое, что делают, это они печатают священное писание, да, на древнем языке. И Петр, одно из указов было издать Библию на старом. То есть не перечесть, издать. И только его дочка смогла это исполнится, легендарная Елизаветинская Библия, которая была огромного такого масштаба, были ремни для переноски, да. Кстати, Библией пользовались многие, куда ходил по городам и весям, вот, и проходит какое-то время, и вот этот перевод церковнославянский, как мы его называем, он становится тоже священным. Он становится сакральным. И когда в начале 19 века встал вопрос о переводе, да, кстати, только у нас в 1905 году было создано Лондонское библейское общество, и это была целая такая волна 19 века создания по всему миру библейских обществ. А на самом деле, почему? Да? Вот я... Может быть, кто-то из наших слушателей удивится, но до 1800 года мир не был христианским. Было христианским белое население Европы, частично Америки, да, частично России, но мир как таковой, глобальная Африка, Азия, Китай, Южная Америка, не был христианским. И вот именно 19 век определил то, что христианство стало мировой религией. 19-й, не 1-й, не 2-й, не 13-й, 19-й век. И нужно было священное писание. Нужно было священное писание, потому что это великий век обществ. И причем интересно, что это было межконфессиональное. Это не было какие-то баптисты или там пуритане, это не были католики. Это были люди самых разных конфессий. То есть это такое экуменическое движение в хорошем плане. Экуменизм, когда ни одна конфессия либо не хотела этим заниматься, как католики, да, например, там, либо не могла, как какие-то мелкие группы, небольшие группы, да, вот. И это идея переводов, идея перевести Библию на все языки земли, она захватила это. Примерно это 19 век. То есть не какой-то. Это век Пушкина, век Пирогова, век тех, кого мы сейчас цитируем, да, Гоголя, 19 век, великий 19 век, который вообще изменил. Относительно мирный, кстати, век. Не было мировых войн, а были войны в Европе, ну, вот таких глобальных войн, в отличие от 20 века, достаточно мирный век. Хотя Россия...
Для России это 19 век вообще было очень интересно, потому что начало 19 века это было еще поколение, которое более-менее там, да, понимало поколение 18 века, а в конце 19 века это совсем другая уже страна была. Индустриально развивающаяся, с таким движением в сторону промышленности, науки, развития, просвещения, ну, да, и так далее.
Это, да? Не только. Это век вообще, он вообще изменил вообще мир. Да? Удивительный век. Да? И вот этот век, да, это век, великий век, начало переводов. Да? Для чего? Библия влияет. Христиане понимали, да, что эта книга влияет на жизнь, меняет жизнь. И через переводы. И вот, собственно говоря, библейские общества начинают переводы на русском языке. То есть и внутри православия начинаются такие люди, как Глухарев, который жил на Алтае, да, Павский, который жил в Санкт-Петербурге. Они начинают переводить. Ну, они начинают, не только они, там целые начинают переводить тексты, начинают как-то думать о переводе. Естественно, все были против. Ну, именно это было... Вот. И Павского там есть цитата, да, что вот Серафим, например, митрополит, пишет: «По учению православной церкви священное писание предано не народу, а сословию пастырей и учителей, и уже через них к народу». То есть вот церковь, пастыри, ну, то есть священники мыслили себе как церковь. Но это со временем приходит в любой конфессии. Это практически очень во многих конфессиях в свое время легко, что тех, что и они решали, да, они решали переводить, не переводить. Например, в 1825 году они сожгли перевод Павского, да, после того, как библейское общество прекратило существование. Но мы забегаем вперед, да. Извините, я забежал чуть вперед.
Да-да-да, история синодального перевода. Да, у нас тут есть...
Николай Первый, Александр Первый.
Погоди, сейчас ты начнешь. Погоди, Алексей Валерьевич, тут есть пару комментариев, вопросов. Андрей Сергеев, а может ли повлиять на человека роман «Идиот»? О влиянии художественной литературы – это отдельная, да, история, но я стоит вам, Андрей, просто поисследовать тему, как Священное Писание повлияло на автора «Идиота». И тогда уже можно говорить о том, может ли повлиять роман «Идиот», например, на человека. Ольга написала: «Думаю, любая книга, написанная думающим человеком, который прожил свое произведение, будет полезна обществу». Опять же, полезно, ну, полезно, да. А что такое, ну, вот мы сегодня говорим про духовную трансформацию. Может ли книга, при соприкосновении с которой происходят серьезные, да, духовные трансформации с человеком, благодаря, да, вот тому, что он не просто прочитал, но и, да, встретился еще и с реальностью, да, Божьей, да, мы, как евангельские христиане, верим в то, что автором Библии является сам Бог, это Богодухновенное Священное Писание. И, значит, давай, история...
Ну, давай я комментарий небольшой делаю.
Ага, давай.
В разных периодах истории разные книги влияли, да, мы с тобой помним, да, когда зачитывались там определенными авторами, это были культовые авторы, да, но что, эти авторы обрабатывали чьи-то идеи. Вот если брать там тоже культовая книга Джон Буньян «Путешествие Билли Грима», да, но он что он обработал? Он обработал идеи писания. Да, или там «Затерянный рай» Мильтона, или тот же Достоевский, Пушкин. Но это не их идеи, это идеи, которые они взяли откуда? Из Священного Писания.
Ну, тот же Робинзон Крузо, который...
Да, тот же Робинзон Крузо, которого...
Одна из художественных... Да, один из первых европейских романов,
да. Наша цензура выкинула все библейские цитаты, да?
То есть в оригинале. Ну, и центр книги – это духовная трансформация человека, грешника, и, соответственно, вот влияние...
Это самая читаемая...
Выживание человека благодаря этому.
Самая читаемая христианская книга, самая читаемая книга, евангельская книга, это «Робинзон Крузо», как ни странно, да. Вот. Но просто она в нашем русском периоде сильно покалечена, достаточно сильно покалечена. Но...
Была благодаря Чуковскому, да.
Да, 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 там выкинули то, что им не нравилось, да. Вот. Это ответ. Вот, да. Но на этих авторов повлиял именно Библия. Именно Библия повлияла на этих авторов. На роман «Идиот» повлияло Напоминал Новый Завет, который очень любил Федор Михайлович, который он читал, который переменил его мысли, когда он был на каторге, да, и он стал совершенно другой.
Поэтому... Да, музей Достоевского в Санкт-Петербурге можно посмотреть на этот Новый Завет.
Ну, вот он у меня тут да. 600 метров, наверное, от того места, где я сейчас сижу, этот музей, можно посмотреть на этот Завет, да, на эту книгу. Вот, поэтому... Тоже надо сказать, что это не Библия на авторов, а авторы интерпретировали эти идеи в то, что кому-то принято. Кто-то принимает Достоевского, кто-то принимает Буньяна, кто-то принимает какие-то другие книги, да, но тем не менее Библия лежит в основе этих идей.
История синодального перевода. Вот почему он так ты начал как раз?
Ну, я начал, что на самом деле идея синодального перевода, она начинается при Александре Первом, который любил Библию. Он читал на французском, он был европейский царь, это было как бы принято. И как бы после окончания войны 1812 года он... Поедет по Европе, встречается с идеей библейского общества и приглашает в Петербург деятелей этого общества, работников, которые в декабре 2012 года, что в декабре, как сейчас помню, вот, 1812 учреждают библейское общество. Для чего? У Александру Россия росла, росла до Кавказа, росла до Дальнего Востока. Очень много было народов племен нехристианских. Нужно было дать инструмент для их обращения, прежде всего, да. И начали перевод. Он уже начинался, эта идея Глухарева, Пасха и другие, начали перевод Нового Завета. И вот в 1820 году, значит, начался перевод, причем их переводили академии. Их переводили Санкт-Петербургская, Московская, Киевская академии уже тогда начали перевод, да, и в общем, очень хорошо. И в 1822 году они издали Псалтырь, да, потом мы издали в 23-м году, в 1823 году издали Новый Завет, да, и сначала они издали Новый Завет очень интересно, да, вот первое издание, вот я держу его в руках, вот это самое издание, так, 1822 года, да, вот они, он издан двумя колонками, синодальный и старославянский. То есть они просто специально издали... Они сначала издали Елизаветинскую Библию, а потом издали, что было понятно, как бы перевод с того языка, который уже был когда-то, чтобы показать преемственность. Вот. Потом были изданы отдельно, и так продолжалось до 1824 года. Вот. Хотя очень много были против, скажем, генерал-лейтенант, новый обер-прокурор Голицын, который был тогда благословил, он отошел от дел, граф Толстой, предок Льва Николаевича, да, он очень настороженно относился к проекту и подключил противников проекта. Почему противников? Почему они? Дело в том, что в России Библию как сакральную, как таинственную книгу, как книгу, которую не должны никто, кроме священнослужителей, брать в руки, да, Шишков, адмирал, который возглавлял тогда Министерство народного просвещения, он тоже вместо Голицына стал. Он говорит, что же это такое? Мужик будет в штанах грязных на лавку садиться и потом Библию класть на эту лавку. Это нельзя, она должна лежать там в воне. Ее нечего читать, ее целовать надо, да, нечего читать эту книгу. Да? Поэтому, конечно, после смерти Александра Первого, после того, как было подавлено восстание декабристов. Николай, естественно, воспринял любое инакомыслие, а издание Нового Завета – это было инакомыслие, это было что-то новое, да, это, ну, что-то новое. Все было запрещено, и, значит, митрополит петербургский Серафим приказал сжечь Пятикнижье. Вот, он был сожжен в печах Александровской лавры.
Перевод ты имеешь в виду, да?
Да, перевод Пятикнижья, новый перевод, да. Был, точнее, да, даже не Пятикнижья, там было 8 книг. Там было еще Иисус Навин и Псалтырь. То есть 8 книг там было. Под одной крышкой, это было первое такое. Было сожжено, общество было закрыто, да. Вот. Николай Первый всех отправил, отстранил, всех, кто участвовал в стороне, отправил, и Пушкин писал, Филарет сделал донос на Павского, будто он лютеранин, Павский отставлен от Великого Ктеря, жаль умного и доброго священника. То есть даже сам Пушкин, о котором мы с вами говорили, был возмущен вот этим произволом, потому что... Это не в углу делалось, это делалось в Петербурге, это все знали, об этом переживали, его читали. То есть вот, вот. И несмотря на то, что было запрещено, например, тот же самый Герасим Павский продолжал переводить, он продолжал тайно свои переводы, да, хотя он был, хотя все это запрещен, его переводы отыскивались, изымались. Ну, то есть шла битва, шла борьба, да. Шла борьба, и опять же я начал с этой цитаты, что Священное Писание предано не народу, а сословию пастырей и учителей, и нечего народу давать Священное Писание. Почему? То, о чем мы говорили, со мной, твой вопрос – вначале. Писание очень сильно влияет на умы людей. И как оно повлияет на умы людей, контролировать очень сложно, понимаете? Очень сложно контролировать. То есть свободу мыслить, свободу духа контролировать очень сложно. А Николаевская Россия все-таки это контроль, это полицейское государство. Это,
ну, там было и понятно, да.
Да, это все знают, кто учился в школе, кто не учился, могут в Википедию почитать, если ничего больше нет под рукой, да. Вот, вот это невозможно. И прошло 30 лет, то есть правление Николая Первого. Вот. И с восшествием Александра Второго на престол ситуация меняется, и уже сам Священный Синод, то есть высшая власть церкви, говорит, что там нужно перевести писание на русский язык. Если там была инициатива не Синода, а инициатива отдельных лиц, да, хотя были и священники, которые хотели, да, и был составлен специальный проект перевода. И почему? Какая цель? Да? Интересно, что было два филарета. Два митрополита. Один московский, другой киевский. И один московский говорит потом, что нам обязательно перевести. А киевский говорит, ни в коем случае не переводить. Очень интересные аргументы. Аргументы, что избавиться, московский митрополит считал, что надо избавиться от латинства, от мутного источника, да, нельзя, надо перевести писание, чтобы избавиться от влияния протестантизма, да, вот, и сформировать свое отеческое богословие на русском языке. И нужно сделать перевод, чтобы избавиться от этого ненавистного западничества. Парадокс, да? Вот. И вот, собственно говоря, второй филарет, да, амфитеатров, это киевский, вот, он говорит, что русское наречие не может передать Священное Писание со всей той силой и верностью, как бы отличается перевод славянский. Он говорит, что русский язык проигрывает славянскому по выразительным возможностям церковным. Хотя это спор, потому что в то время уже был Пушкин, уже был новый русский язык, богаче, мощнее. Да. Вот. Потом перевод Библии, как он считал, угрожает самому строю славянского богослужения. Вот. И нам нужно просто учить людей из церковнославянскому, а не переводить это на русский. Да. Кстати, это не только в России, это вообще в 19 веке спор. Зачем переводить, давайте английскому будем учить людей. Вот, это дешевле и проще. Да? Вот. И вот он считал, что русский перевод, инициированный из Англии, гнездилище ереси, секты революции, и фактически, чтобы предотвратить тлетворное влияние Запада, как у нас любят говорить, нам нужно запретить переводить Библию. То есть, видите, они цель одна и та же, избавиться от тлетворного влияния Запада, но один говорит переводить, другой не переводить. Но цель одинаковая, совершенно. И Александр Второй вот, изучил эти два мнения, да, и встал как европейский царь. Это, может быть, самый европейский царь был в истории. Ну да, даже можно сказать, он более европейский, чем Петр Первый. Если брать его деяния, брать то, что он делал, то он более европейский, чем Петр Первый. Потому что вот если Петр закабалил всю Россию, да, то Александр II называют как освободитель. Да? Он дал достаточно много свобод. И на самом деле любим Россию Александра II, а не Петра, как ни странно. Да? Если вы будете изучать историю, то поймете, что вам милей Россия Александра II, которой мы восхищаемся. Да? И в 1858 году священный Свидон сказал, мы начинаем перевод. Да? И так была природа возбуждена. 33 года назад они прервали эту работу. Сейчас, в общем-то, практически на основании тех же людей они начали заново перевод. Да? И,
то есть они использовали Павла, в том числе Павского, да?
Да, и Павского, и Глухарева, и все, что они допереводили до сих пор, было переведено. Но вот я специально подготовил, вот видите, вот я держу Новый Завет, в издании 1864 года. Ну, мы знаем, что перевод и издан он в городе Лондоне. Библейским обществом, вот такой вот золотым обрезом. Самое интересное, что как сейчас. Для меня он дорог, это год 100 лет до меня. То есть у нас с этой книжечкой личная разница 100 лет. Вот. Это перевод Павского. То есть это не тот немножко перевод, который мы перевели. То есть это вот первоначальный перевод Павского, который, в общем-то, издавался уже на Западе. Он уже был, этот перевод. Вот. И было решено, что к переводу приступить, да, с широкой привлечь много людей, да, знающий еврейский, греческий, и все проходить через Синод и Синод. Да, опять четыре академии, три раза в неделю Синод занимался этой проблемой, синодальная комиссия, то есть насколько это было важно, да, вот, то есть, что три присутственных дня целиком занимались только стих за стихом, рассматривали перевод. В чем была проблема? В чем была проблема? Проблема была в том, что надо было не просто хорошо перевести, да, потому что переводились плагинты, но сверялись с масоретским текстом. Вот, поэтому у нас достаточно хороший перевод Септуагинты, но именно, вы простите, с масоретского текста, но имена наши, любимые герои Ветхого Завета, взяли откуда?
Греческие.
Да. Они греческие, поэтому, когда нам предлагают...
Не Эстер, а Эсфири.
Да, Эстер, Шаул, там...
Шауль.
Да, и так далее. Шауль, там многие. И у нас наш благочестивый, значит, слух, он режет, что-то подсунули, да? Поэтому сделали вот таким, так это сделали, да. И вот текст, очень много редакций. Почему? Проблема в том, что нужно было перевод втиснуть в догмат православной церкви. То есть, особенно вот новозаветные тексты, которые не всегда, вот если их брать в оригинале, ну, они написанный низким штилем, нужно было сделать высоким штилем, потому что как-то... Поэтому, когда мы берем новые переводы, даже очень хорошие, нам режут многие... Потому что перевод... Он написан на КНЕ. КНЕ – это язык повседневный, язык торговцев, кораблей, портов, таверн. То есть, как вот этот разговор на английский сейчас, который...
Ну, как вульгар-латынь, да. То есть, разговорная латынь.
То же самое. Задача была перевести на высокий штиль. На высокий штиль. Плюс богословие должно совпадать. Да? И... Вот, и, собственно говоря, было, в 60-м году было переведено «Четыре Евангелия», потом «Деяния апостолов», потом «Новый Завет». И, конечно, комиссия менялась, и окончательная редакция – это был митрополит Исидор, протоиерей Бажанов. Они сделали окончательную реакцию. Да? И вот, собственно говоря, если Ветхий Завет, то в 68-м году вышли Пятикнижья, потом исторические книги, и в 75-м году пророческие, учительские, 72-м, и в 1876 году, и мы с вами получили вот этот наш любимый синодальный текст, который сейчас чуть ли не сакральный, самый идеальный, самый хороший текст, который был написан, да, и... Конечно, они не меняли, вот в отличие, скажем, если сказать, что вот переводчики не хотели менять свое мировоззрение. То есть им задача была втиснуть в те рамки, которые своего мировоззрения, богословия, да, в котором они понимали. Да, вот. Поэтому нужно было внести свое, но сохранить очень близко к оригиналу, да, и они считали, что они имеют на это право, так как церкви дана благодать, этот перевод, ну, как мы понимаем, что это наш, мы его писали, как это наша книга, наш перевод, ну, аргументы православной, католической церкви, да, как преемница апостольской церкви, да, мы его писали, поэтому нам дана власть, мы имеем право чего-то там двигать. Да? И если мы...
У нас с тобой 2 минуты осталось.
Да, ну и вот, в общем-то, предание толкует, собственно говоря, Писание. Это мы считаем, что Писание толкует Писание. Вот таким образом перевод был сделан, и перевод оказал громадное влияние, его можно было уже продавать, его можно было печатать, его было распространять. Гимназистам дарили, у меня целая коллекция вот этих подарков гимназистам на выпускной, им дарили Новый Завет везде раздавали, он широко, там, я не знаю, там огромное количество тиражей. И тогда уже. И, слава богу, через труд книгонож. Ну вот, например, в 1882 году была выставка в Москве, всероссийская. Значит, поставили столики и раздали 1 300 000 экземпляров Нового Завета. Раздали людям, понимаете. То есть перевод этот наполнил страну. И, в общем-то, повлиял на огромное количество людей.
Да, и, конечно, если изучать русскую историю XIX века, то мы видим, насколько мощным было влияние перевода, синодального перевода Библии на русский язык, насколько это повлияло на идеи просвещения, да, на идеи образования в том числе, да, на распространение... просвещение образования. Ну что ж, наше время подходит к концу. В общем, да. Можно от Алексея Валерьевича можно говорить часами. Чего уж тут вот говорить-то, да? Тем более черпать из него и все эти знания. Я хочу в окончании нашей беседы о Священном Писании процитировать, собственно, Священное Писание. Второе послание Павла, апостола Павла к Тимофею с 3 главы. Всем известные слова, которые наверняка у многих, да, наизусть знаете.
знаете их, и у некоторых висят в виде девизов в рамочках, на стенах. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Чего мы вам с Алексеем Валерьевичем и желаем, друзья мои. Читайте Священное Писание, мудрости невероятной, удовольствие тоже, и обличение, наставление. И более того, это действительно помогает нам понимать, что в нашей жизни может быть не так, и как эту жизнь можно изменить, обратившись к автору этой книги, нашему Богу и Творцу, и Господу нашему Иисусу Христу. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания, да благословит вас Господь.